В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан», и с вами сегодня Александр Янковский и Рустем Халилов. Мы познакомим вас с самыми интересными и значимыми событиями вот прошедшей недели. Все, что самое интересное произошло на территории Крымского полуострова, либо связано с этим самым полуостровом, не ушло от нашего внимания. Рустем, что для тебя было на этой неделе самое важное и самое интересное?
Я бы хотел, кстати, добавить, что Станислава Юрченко, нашего традиционного ведущего, нет сегодня с вами, но с нами и с вами. Вами тоже, дорогие слушатели.
У меня была надежда, Рустем, что не заметят, что нет Станислава Юрченко с нами, а как бы и мы перед начальством так и отчитались, скажем, что он был с нами, просто сидел и молчал.
Да, что он был не особо активен, потому что приходится говорить ведь о таких печальных вещах, как стройка века. Именно с этого мы начнем нашу сегодняшнюю новость. На первом поезде в аннексированный Крым приедет Владимир Путин, так утверждают в российских СМИ.
Не может быть. То есть они не пожалеют Путина, чтобы испытать пассажирское движение железнодорожное через мост. Вот сам президент будет испытывать. У них других испытателей нет.
Ну, у них могут быть двойники Путина, кстати.
Ага. И тройники Путина. Расскажи, что когда это будет происходить?
В общем, дело в чем? Президент соседней России даст старт движению пассажирских поездов по Керченскому мосту 23 декабря. Об этом сообщило издание Daily Storm. Ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием Путина. То есть он проведет церемонию, сядет в поезд и вперед через мост. Крымчане подозревают, что в вагоне вместе с президентом будет находиться и местный рыжий кот Мостик, который первым открыл движение автотранспорта на объекте. Первый состав пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Чтобы, если что, то никто ничего не заметил. Это будет поезд Санкт-Петербург-Севастополь. Продажи билетов на поезда в аннексированный Крым стартовали 8 ноября.
Теперь давай я тебе расскажу, почему эта новость фейковая.
Давай.
Смотри, дело в том, что Путин, он говорят, что он живет в Москве.
Так.
Но... А поезд первый пойдет Санкт-Петербург-Севастополь, ну, обещают во всяком случае. Так вот, поезд Санкт-Петербург-Севастополь не делает остановки в Москве.
То есть не заедет он за Путиным?
За Путиным он заехать не сможет. То есть он проедет просто Москву, не останавливаясь, и поедет дальше в оккупированный Крым. Это раз. Во-вторых, слушай, но если Путин поедет в этом самом первом поезде, ты хочешь сказать, что они сделают эту церемонию ночью, чтобы никто не увидел, что Путин открывает этот самый мост? Не, ребят, тут что-то не так. Либо Путин не поедет в первом поезде, либо поедет не Путин в этом самом первом поезде.
Это же доказательство теории двойников. Но еще вот помнишь, что много раз заявляли, что все билеты на эти поезда раскуплены. Я думаю, что на самом деле Путину досталось вот один урвали билетик боковой возле туалета, еще и верхняя полка.
Плацкарт.
Конечно, плацкарт. И вообще, очень интересно, ему кто-то место на нижний уступит, ему же уже все-таки 67, уже пожилой человек.
Не, у меня есть предположение, что на самом деле там будут ехать в этом первом поезде, все будут ехать только Путины. Собрать там, понимаешь, пообещали, что приедет Путин, как бы. Ну, а чтобы не было дискомфортов для российского президента, посадят всех туда людей с лицом Путина.
И даже котик?
И котик тоже будет, как бы, тоже котик Путин такой, мостик.
Интересно, вот они котика идеологически будут проверять, будут ли проверять его родословную, ну, чтобы с Путиным поехать, и чтобы все было безопасно, нет, чтобы не поцарапал его, не дай бог, или не мяукнул не то.
Вот, да, потому что мало ли, а вдруг что там произойдет. То есть мало того, что там от болезней каких-то проверят, так еще и с идеологической точки зрения надо посмотреть, правильно ли этот котик. Хорошо, смотри, тем временем на вокзале в Симферополе силачи готовятся встречать поезда.
Как это так? А зачем?
Дело в том, поезда с Путиным. То есть поезд пойдет, вот этот первый якобы пойдет поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. но через Симферополь.
Угу.
И у меня есть предположение, что поскольку дальше там же, ведь в горы начинает дорога немножко подниматься от Симферополя уже к Севастополю, что если что-то там двигателю российского этого паровоза будет плохо работать, то силачи смогут либо подтолкнуть, либо подтянуть его туда, к Севастополю. Поэтому они уже тренируются сейчас на железнодорожном вокзале Симферополя.
Потому что сказали, наверное, что это исконно, ведь раньше были бурлаки, а теперь вот силачи, которые поезда тянут.
Я тебе больше скажу, картина Репина называлась на самом деле не «Бурлаки на Волге», да, а «Бурлаки на Салгире». Вот там был оригинал картины. Просто его потом, он был утрачен, ну, там, знаешь, всякое бывает, там пожары, там наводнения в Салгире, на набережной Салгира.
Да, да.
Вот, и потом он просто уже по памяти сделал такую картину «Бурлаки на Волге».
Да, а я-то думаю,
или
чего
бурлаки
там
на москвиче, или
«Жигулях». Знакомая местность, только ив не хватает.
Не хватает. Вот, теперь
о чем
смотри,
же эта новость, расскажите.
Да, дело в том, что это Российская ассоциация силачей, которая отмечает, что она находится вне политики, то есть она находится, Российская ассоциация силачей, в оккупированном Крыму, но вне политики. И атлеты вот во время этой репетиции встречи российских поездов в Симферополе тянули вагон весом, наверное, не вагон все-таки, потому что в сообщении говорится, что вагон весом более 600 тонн, скорее всего, это был состав, а не вагон. Потому что один вагон, он весит 60 тонн, даже если там он наполнен какими-то продуктами, например, там, ну, вот 60-тонная цистерна с нефтепродуктами, она весит 60 тонн, ну, плюс там еще какие-то, сама железяка по себе весит, ну, пусть там 100 тонн, ну, никак не 600 тонн может быть в одном вагоне.
Весит больше только в одном случае, если он наполнен Путинами.
Да, всеми причем, всеми двойниками Путина. В общем, потренировались они тащить этот состав. Кстати, предыдущая репетиция силачей завершилась неудачно. Один из трех спортсменов, Александр Молодцов, даже получил серьезную травму сухожилия. Его заменили. Тут вопрос только, заменили на Путина или на человека, похожего на Путина. Ну и еще новость, смотри.
Я хотел добавить, что ведь это привело к некоторым последствиям в Симферополе. Люди, как увидели, что поезда заходили, они сразу думают... Ожил вокзал, да, и сразу таксисты появились, и уже этим же силачам предлагали их в Алушту за 5000 рублей довезти.
Это недорого, на самом деле. И говорили, что вы вообще отсюда, если не с нами, то вы отсюда ни на чем вообще никак никогда не уедете. Уезжайте вот на своем поезде, как приехали, так и езжайте обратно.
Но почему недорого? Потому что силачи-то на въезде на перевал могут потащить машину, теперь-то уже мы знаем, и можно сэкономить таким образом на
везде. И не одно даже, если 600 тонн, смотри, средний вес автомобиля, это 1 тонна, 600 автомобилей могут дотащить на Ангарский перевал. Хорошо, а тем временем все это делается для чего? Делалось, мы теперь можем представить, что все это делалось не только для того, чтобы мы это обсудили в программе «Крымский пармезан», которую вы сейчас слушаете с Александром Минковским и Рустемом Халиловым, а еще и для того, чтобы «Массандра», украденная у Украины, такое винодельческое предприятие, выпустила сувенирное вино к запуску поездов по Керченскому мосту. По информации предприятия, в конце октября с конвейера сошел мускат белый, красного камня и херес Массандра. Это вино поступит в продажу 24 декабря. Ну, это вообще... вот такая сувенирная будет коллекция, ну, сувенирная серия вина.
Ну, вообще говорят, раз уж она посвящена поездам, и там две партии, то и запахи у них будут соответствующие. У первой партии будет запах железнодорожных рельс, ну, такой очень приятный запах, чтобы люди себя могли выпить и почувствовать на вокзале. А у второй партии, конечно, ну, запах носков, чтобы они уже себя непосредственно в поезде могли почувствовать.
Это
вино для путешествия.
Знаете.
Это не я, это Массандра. Почему у вас картинки такие?
Да, доктор, я так и понял. Мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями на Крымском полуострове, которые произошли или еще только планируется, что они произойдут. Ну, вот что тут ожидает крымчан?
Вот уже многое время, с тех пор, как начали говорить о том, что... Вообще, даже с того времени, как Крымский мост, Керченский мост не начали строить, уже говорили, вот построят его, и цены начнут падать.
Даже перед тем, как его еще не начали даже строить, уже говорили об этом, да?
Да-да-да, что вот, наконец-то, вот цены упадут, и люди ждали,
уже.
Построили мост, цены
надо
не
потерпеть,
упали.
Надо потерпеть.
Терпят. И вот теперь вот пускают железнодорожные сообщения и говорят... Цены на продукты упадут после запуска железнодорожного сообщения, но не сразу. Запуск поездов по Керченскому мосту может повлиять на снижение цен, считает замминистра промышленной политики Крыма оккупационной Ян Латышев. цитирую его, «безусловно, запуск поездов через мост повлияет на снижение цен, но не надо ожидать мгновенного спада. Стоит рассматривать влияние этого фактора на развитие конкуренции, а уже за счет усиления конкуренции должны снижаться и цены», рассказал он.
То есть, мудрый человек. Но я тебе скажу, что вот Владимир Путин, он его переиграл в этой игре о том рассказать, когда же снизятся цены на те или иные продукты в Крыму. Его, этого самого Владимира Путина, когда в прошлом году во время телемоста спросили, а вот уже открыли пассажирское движение, автомобильное движение по мосту в мае 2018 года. А вот когда же... Это же в 2018 году, да, было движение это открыто? Вот. А когда же снизятся цены? А он сказал этим крымчанам неразумным, которые задавали ему такие провокационные вопросы, я бы даже сказал, вредные в какой-то степени для Владимира Путина, он им сказал, а вы знаете, я вот изучал цены, и вот в разных регионах соседней России, он сказал, эти цены, они выше даже, чем в Крыму, вот так вот он сказал. Поэтому не надо ожидать, что цены снизятся. Они уравняются, как бы. Поэтому Путин всегда может сказать, что цены, они такие, знаете, постоянно уравниваются.
Но я на самом деле знаю, как снизить цены. Если уж у нас поедет целое, не у нас, а по Керченскому мосту поедет целый поезд двойников Путина, можно их по крымским регионам распределить. То есть приходит такой человек на рынок, а ему сразу не 250 рублей мяса, а, допустим, 100. Он такой, о, отличные цены, отличные. И для людей действительно радость, наконец-то вот заработало железнодорожное сообщение.
Сообщение, потому что для Путина, да, как бы. А слушай, если ему бесплатно дадут, а потом все это покажут по телевизору, представь, какая реклама будет для Крыма. Там все дают бесплатно вообще.
Социализм уже наступил.
Абсолютно, коммунизм даже, я бы сказал. Смотри, вот в самой Керчи, это первый город на пути следования этого самого поезда российского. Кстати, сам поезд в этот город заходить не будет. Он в нескольких, ну, в 10 с лишним километров проходит, а ближайшая станция вообще будет находиться в поселке Ленина, где можно будет остановиться. И там еще есть, строится станция Керчь-Южная, где можно будет сойти для того, чтобы добраться до Керчи.
То есть не керчане, в самой Керчи, которые радовались, что вот построят мост, и городу станет лучше, город будет развиваться, радоваться пока нечем.
Сам поезд заходить ни один, ни другой, ни московский, ни санкт-петербургский, не будет в эту самую Керчь.
И те самые бабушки, которые собирались на перроне продавать пирожки там или керченскую хамсу, они ни с чем останутся, да,
да,
теперь?
Да, теперь придется есть самим и пирожки, и хамсу. А самое главное, в Керчи уже приготовились к приезду Путина.
Каким образом?
А с главной площади Керчи убрали флаг России.
Боже,
эта рубрика называется «Началось».
Началось.
Да. Это намёк. Демонтировали флагшток, на котором был установлен флаг России на главной площади этого города. Рабочие убрали флагшток на газон, а на прошлых выходных на площади Ленина флаг России в Керчи тоже не висел. И, ну, керчане озадачены, как бы. А я подозреваю, ну, никого это не интересует. Знаешь, вот чтобы кто-то сказал бы, верните там флаг России, никто не возмущается, не выходит на улицы, не требует, не кричит.
И вообще страшно, что завтра будет. Сегодня флаг убрали, завтра, да, Ленина уже вынесут, послезавтра вот оккупационную администрацию, а через два дня уже мост перекроют, чтобы Путин не заехал. Это... Но, знаете, я думаю, что на самом деле тут может иметь место романтическая история. Представляете, вот говорят, ведь работники, которые там работали, могли этот флаг убрать на газон, и вот живет себе такой работник, ну, вот у него, может быть, работа на три дня в неделю и из-за того, что работы немного. А ему любимая говорит, подари мне на Новый год что-то хорошее. Он думает, а что ж тебе подарить, у меня денег совсем нет. Она говорит, да вот хотелось бы немножко, наконец-то, вот Керчь без российских флагов увидеть. И он понимает, что самый дорогой подарок, который он может делать, не требует денег. Вот и носит. Это любовь на самом деле сыграла.
Вот, да, значит...
Но не к России.
Рустем Халилов, он, конечно, у нас романтик, и такие интересные повороты заворачивает. Но вот, кстати, если керчан не интересует судьба флага России, который убрали с центральной площади этого славного украинского города, то керчане не понимают, почему памятник Ленина на площади до сих пор он как бы его не отремонтирован.
А что с ним?
Я не знаю, что-то, наверное, разрушается, как бы Ильич, может быть, уже не стоит, а сидит там.
Угу. Вот, кстати, я уже вижу, что с ним в редакцию Керчь ФМ, это такое издание местное, пришло письмо от керчанки, и приходит не первый раз, которая никак не может понять, почему власть упорно не видит разваливающегося памятника в центре Керчи. Цитирую письмо. В самом сердце города стоит Ленин. Сюда приезжают и высокопоставленные гости, и туристы. Люди с семьями выходят гулять, добавлю себя посмотреть на Ленина, наверное, а с памятника продолжают отваливаться плиты. Видно, что-то предприняли, чтобы удержать их, но на этом все и остановилось. Большие зазоры по несколько сантиметров не просто некрасиво выглядят, страшно тут гулять. А вдруг во время хоровода перед Новым годом этот кусочек решил отвалиться, пишет Кирчанка.
То есть, понимаешь, ей просто-напросто с Лениным не страшно гулять, да? А вот если будет что-то от него отваливаться, то страшно. Это, конечно, интересная логика. Вместо того, чтобы просто-напросто убрать оттуда Ленина и гулять по улице Ленина, который никогда не был в этом славном украинском городе Керчь. Продолжение программы.
Будет после того, как я расскажу свою идею, что же там сделать. Александр, это же замечательная идея. Если памятник в таком плохом состоянии, то нужно его демонтировать, а на его место поставить новый памятник Ленину. Потому что раз уж, представьте, как он поизносился, если вокруг него ходят хороводы. А этот новый памятник Ленину будет самый, наверное, новый на территории бывшего СССР, будет привлекать толпы туристов, которые решат посмотреть на это чудо, и вообще, наконец-то, туризм в городе воспрянет, и даже остановку начнут делать, чтобы люди туда приходили на вождя взглянуть. Но, конечно, здесь есть один крупный риск. Как мы уже несколько передач обсуждаем, в Керчи, как мы знаем, все памятники носят лицо бывшего мэра Керчи Осадчего, и тут тоже есть риск, что Ленин будет с лицом Осадчего.
Я предлагаю сразу ставить памятник Ленину с лицом Путина. И так как бы они и перед Путиным прогнутся, как бы, а если кто спросит, скажет, это Ленин такой. А почему с лицом Путина? А вот так вот случайно у нас вышло.
Преемственность, скажет они.
Это программа «Крымский пармезан» и все самое интересное с территории Крыма. Вы слушайте в продолжение нашей программы через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу.
Это программа «Крымский пармезан», и ее сегодня для вас ведут Александр Янковский и Рустем Халилов. Рустем Халилов, скажи, дорогой, а вот тебе нравились в детстве Дед Мороз и Снегурочки?
Мне они до сих пор нравятся.
А кто больше?
Вот в детстве больше Дед Мороза нравились, конечно, а теперь присматриваюсь к Снегурочкам. Чем старше, тем больше.
Смотри, вот в любимом тобой городе Керчи решили на параде Дедов Морозов 21 декабря, там будет праздничный парад такой традиционный Дедов Морозов, российская администрация города, она приглашает проучаствовать горожан в этом параде, и не только выбрать как бы лучшего Деда Мороза, но еще и королеву-крысу.
То есть это девочка, которая унесет больше всего конфет и ни с кем не поделится?
Не поделится. Интересная идея. Или среди Дед Мороз, вот который как бы унесет больше всех подарков, не раздаст детям больше подарков, а заберет у них побольше подарков, того и назначат королевой-крысой.
Или уведет больше всех Снегурочек. Но на самом деле, если серьезно подойти, если ребенка ведь наградить этой номинацией, этой наградой, назвать ее королевой-крысой, это же буллинг серьезный может начаться. Представляете, это... Новый год пройдет, год крысы, в честь которого, наверное, вот и проводит это, пройдет, а кличка может остаться, прозвище.
Ты знаешь, если бы этот конкурс проводили бы на территории всего Крыма и отчасти даже на территории еще и оккупированного Севастополя, то, скорее всего, вот этот титул королевы крысы получила бы та самая компания, которая взяла там много миллиардов денег на строительство, на строительство подрядов, а деньги потом куда-то исчезли. Как ты думаешь?
Да, я думаю, что это могло бы быть их наградой для них.
В принципе, да, как
и
бы.
И мэры других городов, которые потом могли бы к ним обращаться, вот надежные люди, вот у них титул королевы крысы.
Но в Керчи мы сегодня уделяем много внимания этому городу, Керчи, самому, это Дальний Восток вообще, я бы сказал бы, Крыма, Керчи.
Ну, в силу того, что он действительно такой древний.
И находится на Востоке. Так вот, в Керчи, внимание, будьте осторожны, заявили сердцееды.
Что они делают? Это
они,
опасно,
они съедают сердце. Угу. Дело в том, что, понимаешь, в центре Керчи есть такая инсталляция, которая написана так: «Я люблю Керчь». «Люблю» сердцем сделано. Угу. Да, вот, «Я люблю Керчь».
Ну, во многих городах такого не встречаем.
А вот в этом городе... Ну да, было бы странно, конечно. Но снова на городской набережной пропало сердце. И вернется ли оно на это прежнее, на свое место, вот уже даже задают такой вопрос сами жители Керчи.
Потому что нелегко жить в бессердечном городе.
А я думаю, что там просто очень много сердцеедов. Знаешь, выходит, видит сердце, как бы его надо как-то, ну, не может остаться равнодушным, он его съедает. А там ставит ему следующее.
Я думаю, что нужно теперь это сердце делать из каких-то более мягких материалов, может быть, съедобных материалов. Действительно, а то люди-то могут пострадать от того, что утащат несъедобное.
Ну, а тем временем
мы расскажем из Крыма, перенесемся в Донецк.
А почему мы туда перенесемся, в Донецк?
Потому что мы перенесемся туда вместе с депутатом Андреем Козенко, который...
Это депутат Госдумы, то есть российского парламента, из оккупированного Крыма Андрей Козенко.
Который отправился туда, потому что, чтобы принять участие в церемонии открытия бюста главарю ДНР Александру Захарченко. И в мероприятии участвовал нынешний руководитель, так называемый ДНР, Денис Пушилин.
Не-не-не, подожди. Они, это просто находится, рядом этот бюст находится с бюстом этого главаря ДНР Александра Захарченко, а открыли они памятник, бюст, точнее, не памятник, а бюст российскому певцу и политику Иосифу Кобзону.
Боже мой, я все перепутал, да. Александра. Вот что значит, когда Стаса нет. Теперь мы понимаем, насколько он ценен для нас. Так, начнем сначала. Депутат Российской Госдумы Андрей Козенко из аннексированного Крыма посетил открытие бюста российскому певцу и политику Иосифу Кобзону в оккупированном Донецке. И он не просто туда приехал, а еще и зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства. А вот новый памятник, что ж я перепутал-то, открыли возле бюста убитому главарю ДНР Александру Захарченко. И нынешний участвовал в открытии памятника Денис Пушилин, нынешний руководитель ДНР. Напомню, что Кобзон публично поддерживал поддерживаемые Россией группировки ДНР и ЛНР и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. То есть это не, хоть не как Ленин, хоть как Ленин, короче, хоть в Донецке человек был и... Я
там
хочу сказать,
ему поставили бюст, да? А Ленина не было в Керчи, а памятник ему поставили.
Почему я вдруг запутался так с Пушилиным? Потому что я думаю, что в каком-то времени и бюст Пушилина там уже будет в этом ряду стоять. И вообще достойная компания Кобзону. И вообще, я думаю, чем больше таких бюстов там, тем лучше, Александр.
Понятно. Но мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете программу «Крымский пармезан». Наталья Поклонская, экс-прокурор оккупированного России Крыма, получила новую награду.
Какую?
По ее словам, она получила эту награду, и награда называется «За защиту прав крымчан». Якобы в Индии экс-прокурору Крыма, а ныне депутата Государственной Думы России Наталья Поклонская вручили награду за защиту прав крымчан. Это произошло на форуме БРИКС. Это такой форум, в котором участвуют Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Этот форум был посвящен, заседание на этом форуме было посвящено Международному дню прав человека. И сама Поклонская написала на своей странице в Facebook, что такая награда была вручена ей за защиту прав крымчан, отстаивание свободы и права на выбор и безопасность. Опасную жизнь. Вот так вот.
Потому что мы же знаем, насколько Россия и Китай известны
своими защитники да, прав человека. Вот Китай, Россия. Ну, я не знаю, конечно, что там касается Индии и Бразилии, но если получила она эту награду... Хотя, с другой стороны, ты понимаешь, Наталья Поклонская ведь могла все что угодно написать на своей странице Facebook. Например, ей дали эту награду, потому что она самый лучший прокурор в мире.
Да, вполне возможно.
Могла, да? Или, например, что она самый лучший депутат Российской Госдумы. Тоже могла бы написать у себя страницу в Фейсбуке. Или написала, чтобы, может быть, честно бы написала, что купила эту награду.
А вообще, я думаю, что у нее должны быть в копилке еще две награды. Одна из них за верность присяге.
Да, за верность долгу. Это есть такая награда крымского парламента. Угу. Ее вручают обычно тем людям, которые ранее присягали Украине, а в 2014 году изменили присяги. Вот им за верность долга выдают такую награду.
А, я-то думал, что за верность долга крымчанин непосредственно выдают, когда ты остался что-то банком должен, и такой, опа, а теперь не надо платить. А вторая награда, которая может быть у Поклонской, за верность царю и отечеству. Вот она-то верна царю, это же мы все знаем.
Да, ну, да, интересно, конечно. Ну, да, в принципе, да, одному, для, за верность одному царю и одному отечеству. Ну, а тем временем мы от Натальи Поклонской, от новостей про Наталью Поклонскую, перейдем к новостям от Сергея Аксенове.
В Симферополь переедем, так
да,
скажем.
Да, да, да.
Сергей, давайте я расскажу, давай, что происходит в Симферополе. Уборка улиц и состояние зеленых зон Симферополя находится в удручающем состоянии. Однако с Нового года ситуация должна измениться. Об этом российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе заседания подконтрольного России Совмина полуострова. Аксенов сказал: «Я хочу увидеть результат», и пригрозил, что еще во время новогодних каникул выйдет в поле с инспекцией. Также Аксенов раскритиковал...
Стоп, подожди. То есть он выйдет в поле с инспекцией. Симферополь, он, конечно, заканчивается на слово «поле», но это означает не поле вообще. Да скажите, Сергей Аксенов, это город, означает по-гречески.
То есть, подождите, за этими тремя улицами в центре дальше не поля? Там
не получается? Поля, нет. Ему не надо в поле выходить, надо по улицам просто пойти. В поле не надо, там нет улиц.
Извините, он будет ходить по полю. Даже рассказал, что он там может встретить, потому что он раскритиковал состояние зеленых насаждений, которые находятся в черте крымских городов. И процитирую его: «Это страшилище просто, сорняки, которые не имеют никакого вида. Видно, что там проживают лица без определенного места жительства». Ну, вы же понимаете, да, что...
Это он российских военных, что ли, так назвал?
Возможно. То есть осмелел человек под Новый год уже. Но вы же понимаете, что у сорняков есть определенный ГОСТ, да? Вот сорняки должны выглядеть...
Конечно, не по ГОСТу должны быть.
Вот по ГОСТу. А когда они не по ГОСТу, вот он говорит, там заводятся лица без определенного места жительства. Потому что и эти лица тоже по ГОСТу должны быть. То есть степень там пахучести, степень образованности, но они не по ГОСТу наверняка там находятся, и он с этим борется.
Это замечательно, да. И что еще? А что следующее?
Следующее, что он еще сказал, это еще более интересно. «К сожалению, ни одна администрация поручений не выполнила до сих пор. Я сейчас даже не выезжаю в города и районы в связи с тем, что боюсь, что проверка закончится оргвыводами».
Ты понимаешь, что самое интересное во всей этой ситуации? Я хочу и тебе, а может быть и нашим радиослушателям напомнить о том, что Сергей Аксенов весь 2019 год он провел в поездках по крымским городам. Но официально это представлялось, как, значит, он должен был выезжать на выездные заседания, проверять, давайте, распоряжения какие-то, с мудрым видом руководить. Вот понимаешь, Путин, он руководит как? Вот он руководит в основном по российскому телевидению. К нему приходит какой-нибудь министр, да, он берет ручку, там у него перед ним листок бумаги, и Путин ему говорит: надо бороться с коррупцией. И чиновник записывает: да, Владимир Владимирович, да, надо бороться с коррупцией. Он записывает, да, он говорит там: надо бороться с бедностью. И тот: да, конечно, мы и записываем. А господин Аксенов еще до такой степени не дошел.
Угу. А до какой степени
он дошел? Ему приходится еще ездить по городам. То есть он не по телевизору не может. Все, вот дистанционно там заряжать банки, там вот какие-то там лечить по телевизору он не может. Ему приходится ездить по городам. И вот весь прошлый, ну не прошлый, вот этот год, да, 2000, он уже практически заканчивается, вот весь этот 2019 год господин Аксенов ездил по крымским городам, весям, райцентрам давал указания, и в некоторые города он даже приезжал по нескольку раз, менял глав администрации, а все равно его распоряжения не выполнялись. И вот снова господин Аксенов говорит, что он сейчас уже даже боится выезжать в районы в связи с тем, что он боится, что проверка опять закончится оргвыводами.
Ну, вообще, это очень интересная политика. Если ты не видишь, что происходит в районах, значит, там все хорошо. То есть ты можешь смотреть Крымское ТВ, которое показывает, что в районах все хорошо, и быть уверен, что все, благоденствие наступило.
А можно, слушай, да, это интересно, кстати, Аксенову можно на зеленке записывать такой, который как будто выехал там, не знаю, в Судак, в Джанкой. На набережную,
да,
на пляж.
Действительно, и причем в течение одного дня люди будут думать, и какой что? Же он везде, Аксенов. Они будут, вот за угол вышел, а там Аксенов глядишь,
вот,
может быть.
Да, можно так, знаешь, на фоне, допустим, Красной площади Аксенов идет, там где-то на фоне дальше, там рукой машет ему Путин, а потом следующий кадр, раз он как бы в старый город зашел.
А потом уже осмелеет до того, что раз, и на фоне Европарламента себя снимет и скажет: вот смотрите, меня-то впустили, аннексию признали. Такие вот планы очень грубые и интересные.
Смотри, давай я тебе расскажу, вот мы сегодня говорим про Аксенова и про Путина, я тебе расскажу про любимого актера Владимира Путина. Знаешь, да, кто это?
Но,
правда, он любимый актер Владимира Путина, по версии самого этого актера, он когда-то так об этом писал в социальных сетях, это российский актер Алексей Панин, небезызвестный.
То есть, хочу уточнить, что не Путин писал в социальных
сетях. Да, это он писал, сам этот Панин писал, что он любимый актер Владимира Путина. Так вот, значит, этот российский актер Владимир...
Панин.
Что ж, не Владимир, он не Путин, он Алексей Панин, опять-таки, по его словам, поработал сварщиком в Крыму. Несколько дней он находился на территории оккупированного полуострова, и об этом он активно писал в Инстаграме. Причем, судя по всему, он жил там так как бы дикарем. На одном из видео актер вот поработал паяльником и, копируя язык обычного рабочего, в грубой форме признался, что он пристроился сварщиком в Ялте. В Крыму Панин, если верить вот этому его самому блогу, остановился в палатке на скалах.
Угу.
Причем, смотри, сейчас же как бы уже не тепло, да, даже для Ялты. И свои высокие рассуждения на божественные темы с цитатами из Льва Толстого этот актер, любимый актер Владимира Путина, по словам самого актера Алексея Панина, проиллюстрировал Крымскими горами и Черным морем. В одном из следующих видео Путин, простите, что ж меня все, Панин уже ругается на местных жителей, которые украли с помойки доски. Причем сделали это раньше самого актера. Ну, надо же где-то было ему костер развести с чего-то. Накануне Панин, почему он ругается? Потому что он присмотрел их и хотел на этих дровах приготовить макароны с тушенкой. Можно. Что ж вы творите вообще, демоны? У любимого актера Владимира Путина доски украли со свалки. Что это такое вообще?
У человека и так денег нет, получается. Да. Если он вот на дровах собирается на костре варить себе тушенку. Знаю, что еще с Паниным там произошло. На одной из фотографий актер отметил Крым как украинскую территорию. И за это получил массу гневных комментариев. Да, правда, неприемлемо. А когда возвращался, что произошло, знаете?
Я подозреваю. Было алкоголь, наверное.
Абсолютно точно. Устроил дебош в самолете Панин, не Путин. Он толкал свою подругу, с которой накануне наслаждался дикой жизнью на скалах, и рассуждал об истинной любви и счастье, и кричал на нее, что больше с ней никуда не поедет, и вообще сейчас развернет самолет не в Москву куда-нибудь, а на Турцию.
То есть, и тогда любимый актер Владимира Путина, по версии самого актера Алексея Панина, будет жить в Турции, да, я правильно понял?
Да, наверняка. Ну, хорошо. Панин это такой актер, который, мало кто помнит его роли, но зато все помнят замечательную роль с собакой.
Если об этом не напомнить. Если вы забыли, что вы сейчас слушаете, то мы напомним. Это программа «Крымский пармезан», с вами Александр Янковский, Рустем Халилов, и мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу.
Здравствуйте, еще раз, это программа «Крымский пармезан», с вами Александр Янковский, Рустем Халилов, и мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые случились в жизни Крыма на этой неделе.
И из Симферополя мы переходим к новостям из Ялты. Ялтинские чиновники рассказали, как повысить привлекательность города, но не для всех, а пока только для туристов. По словам главы Ялтинской администрации Ивана Имгрунта, оккупированной администрации Ялты, к началу курортного сезона планируют установить новый фонтанный ансамбль, подсветить фасады зданий и реконструировать плитку на набережной. Также Имгрунт добавил, что планируется поднять гранитную плитку, отшлифовать ее и уложить заново.
Ты представляешь, вообще человек приезжает в Ялту и говорит, где у вас вот эта знаменитая плитка лежит вообще? Я ее вообще ехал из какого-нибудь своего там, ну, не знаю, какого-нибудь городка на Дальнем Востоке. Хотел посмотреть вашу ялтинскую плитку. Они так много пишут.
Босиком
походить по ней
пройтись, да. Может быть.
Босиком вообще. Если у вас нет этой новой плитки, я вообще сюда никогда больше не приеду.
И вообще, он говорит, хотел увидеть здание, а оно подсвечено.
Оно не подсвечено. Где вот свечки?
Оно было не подсвечено, а теперь-то, наконец-то, оно в нормальном состоянии, не зря приехал. Но на самом деле, конечно, он приедет и скажет, а чего тут, под Новый год же приедет и скажет, а чего тут ремонт идет?
Смотри, увлеклись на Южном берегу разными ремонтами. Вот, например, крымские чиновники решили восстановить, что называется, исторический облик Ливадийского дворца. Об этом рассказала подконтрольная России министр культуры Крыма Арина Новосельская. Она приняла в Москве участие в совещании по вопросу реновации Ливадийского дворца. Там обсуждался вопрос восстановления исторического облика дворца. При этом не уточняется, как именно дворцу собирались восстановить этот самый облик.
То есть мне уже страшно, что же там за 6 лет оккупации произошло, что нужно теперь восстанавливать
всё. Исторический облик. Смотри, значит, этот, может быть, кто-то не знает. Ливадийский дворец находится на южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров. В 1945 году там прошла Ялтинская конференция при участии Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. И часть этого самого дворца является музеем, а часть зданий, которые на этом, в этом дворцовом комплексе, в них располагается санаторий с одноименным названием Ливадия. Да? И какой исторический облик, я не знаю, что они собираются, что ли, корпусы санаториев, может быть, снести там? Ну, какие еще могут быть вести?
Там же еще памятники появились, вот этой тройке ялтинской, бюст, по-моему, царю появился, то есть...
То есть, когда там был, в принципе, я теперь понимаю, значит, когда там был Сталин, Рузвельт и Черчилль, этого же памятника не было, значит, да, это не исторический облик.
То есть, в принципе, это снести памятники, так. Исторический облик восстановить. На это нужно 75 миллиардов рублей, ну, хорошо, миллионов рублей и три года, наверное. Вот что-нибудь такое. Главное, освоить эти деньги хорошо.
Это замечательно. А тем временем в Крыму все продолжают изучать возможность создания горнолыжного курорта. И якобы для того, чтобы горнолыжный курорт был конкурентным, там должен быть снег, желательно как можно дольше. Хороший перепад высот и хорошее разнообразное катание, соответствующая инфраструктура. Это все не мои слова, я не такой умный. Это говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров соседей России Майя Ламидзе. Вот это все эти условия, при наличии которых якобы возможно создание горнолыжного курорта. Но как создать горнолыжный курорт практически в субтропическом Крыму, я не знаю, как это возможно.
Зато я прекрасно знаю. Все мои идеи прямо могут найти воплощение в Крыму. Итак, есть... Уже проводили научно-исследовательскую работу по этому поводу. Была соответствующая госзакупка для этого проведена. Я думаю, что нужно просто снег закупить. Устроить госзакупку на снег.
Супер, ты молодец. Слушай, Рустем, скажи честно, а тебе не предлагали стать российским чиновником?
К счастью, все обошлось. Иначе бы все эти проекты могли реализоваться. Ведь представляете, снег чем хорош? Ты продал его, вот его привезли. Приходит проверяющий, где снег. А растаял. Всё, не было, ну, он был, но просто вот его теперь уже нет. А заплатите, пожалуйста. И подрядчики, это тот самый случай в Крыму, ведь там все жалуются на подрядчиков, что они не выполняют свои обязательства. Выполнят. Вот в этом случае точно все обязательства по снегу будут выполнены.
Вы имеете в виду, что и весь снег растает в конечном итоге?
Конечно. И просто плоды их деятельности останутся в прошлом и в чьих-то карманах.
Это замечательная вообще идея. Можно также, в принципе, опреснять воду. Вы знаете, но вот тоже на таком же... И даже нет, наверное, осолонять вот в Крыму было бы это более интересно. Только для этого нужно, конечно, сделать какую-то соответствующую программу или внести вот этот пункт в федеральную целевую программу развития Крыма, которую так называемую программу приняли в соседней России.
Ну, а мы к другой новости перейдем. Вот скажите, какое название населенного пункта в Крыму вам кажется самым необычным, Александр?
Да мне-то кажется вообще все обычными. Но для русского уха, вот для человека, приехавшего из соседней России, многие названия, может быть, непривычные. Я не знаю, там у многих вызывает там улыбку название города Саки. Да, или там название города Джанкой, многие не понимают, что это такое. А если уж им, когда начинаешь говорить, как вот крымчане между собой даже часто говорят, Курман, например, да, то есть, и никто, что такое, да, там, почему, и
да, чего. Там курица,
да. Или как-нибудь.
Чай, курица, что... Курман, может быть, они
или,
так думают.
Или, да, то есть, это вне зависимости от того, просто люди, вне зависимости от того, сколько им лет, они начинают, допустим, говорить очки, да, вот на название, напомните мне, это населенного пункта Советский поселок.
Да, и...
Теряются да, люди. Смотрите, и люди теряются. Поэтому, когда для меня, на самом деле, для меня, я тебе скажу, мое самое любимое название крымское, я не скажу, что самое неоригинальное, это пятихатка.
И вот. Пятихатка есть в списке, о котором я вам собираюсь рассказать в Красногвардейском районе Крыма. Потому что российское издание «Вести Крым» запустило финальное голосование за самое необычное название населенного пункта полуострова. Свои варианты жители Крыма могли присылать в редакцию телерадиокомпании до 5 декабря 2019 года. С 6 по 15 декабря проводится интернет-голосование, и вот по результатам уже всего определится населенный пункт с самым необычным названием. Как его наградят, ну, не будет там такого значка, как населенный пункт герой, а просто снимут сюжет о населенном пункте победителя.
Я думал, переименуют. Знаешь, такое, вы победили, ваш населенный пункт переименует. Путинск, город Путинск назовут.
Как когда-то, да, Ленинград и Москва соревновались за... Не за Петербург, а Москва соревновались за Ленинград и победил, как бы сказать,
победила
Петербург.
Дружба, Петербург. Да.
Необычное название, которое они предлагают, село Лоховка в советском районе. Село...
Лоховка, наверное.
Возможно. Вам виднее, как человек, который был ближе к советскому району. Село Пробуждение, село Приятное Свидание, село Находка, село Пятихатка, о котором вы упомянули, село Заливное или Заливное. Село Куличики.
Я, кстати, думаю, что в названии села Заливного нет никакой ассоциации с заливной рыбой или чем-то, но есть...
Рядом с заливом.
Это рядом с заливом, Заливное, да, наверное, тогда его правильно произносить, и рядом с Севашом, поэтому и Заливное, а не Заливное.
Но там любят Заливное под Новый год. Село Власное и село Шаваши. Вот среди всех этих названий для меня, например, самое необычное – это непосредственно Советский район. Ну, сколько уж уже можно.
Сколько можно, да?
Вот, о целом районе можно снять.
Да, и... это интересно на самом деле. А Слушай, а Нижнегорский район, он же раньше назывался Ситлерский район.
Угу.
Но тут много каких, конечно, вещей можно... Слушай, для меня почему, чем интересна вообще Пятихатка? Потому что название само по себе села Пятихатка, оно же встречается в Крыму несколько раз. Это вообще, мне кажется, какой-то символ. Потому что есть, например, в Бахчисарайском районе, ну, было, во всяком случае, ранее, сейчас нет, да, село Бешу. Угу. Да, это тоже на самом деле, Бешев – это 5 дворов, 5 домов.
Бешко.
Да, то есть у меня есть предположение, что это число не случайное, то есть как-то вот почему-то 5 домов, и почему такое ему название придают, я не знаю, какое-то магическое, может быть, значение у 5 домов, во-вторых. А во-вторых, Пятихатка все-таки это означает, что это украинское село, потому что это не Пятиизбинка, а Пятихатка.
Вот оно, доказательство уже в... Топонимах. Интересно вспомнить, что в финал конкурса на самое смешное название населенного пункта России, соседней, включили крымский поселок, который входит в состав аннексированного Севастополя и имеет название «Сахарная головка». В России показалось, что это очень смешно.
Им показалось очень смешно. Ты, кстати, слышал, что вот задержали одного из участников Севастопольского отделения партии «Единая Россия», господина Кучерявого. Вот, я не знаю, вот из какого района этого города, может быть, из Сахарной головки.
То есть, но задержали-то его наверняка не за это.
Нет, задержали его не за это. Его задержали за то, что он принимал участие в организации, его обвиняют в том, что... Значит, организовывал и контролировал проведение вот этого так называемого референдума 2014 года. А вообще человек приехал на материковую Украину для того, чтобы получить загранпаспорт. Во всяком случае, ну так вот говорится в официальном сообщении СБУ.
Ну и, если я не ошибаюсь, под домашний арест его здесь отправили.
А вот это не знаю, да, ну то есть ему...
Пока он здесь,
да, пока здесь, ему пока, в общем, как бы туда нельзя уехать на территорию оккупированного Крыма. Там вообще очень интересная история. Вот тот же самый господин Развожаев, это временно исполняющий обязанности севастопольского губернатора, российского, понятно, да, губернатора этого оккупированного украинского города, он, с одной стороны, сказал, что надо, конечно, поддержать этого человека, потому что он попал в беду этого Игоря Кучерява, но, с другой стороны, как-то очень не очень хорошо то, что он вот поехал за украинским паспортом, надо как-то вот к этому всему хорошо, ну, нехорошо, в общем, как-то. Господин Константинов, Владимир Константинов, это глава подконтрольного России Крымского парламента, он высказался более резко. Он сказал, что вообще, конечно, господину Кучерявому надо определиться. Вот он как бы, он россиянин или он... То есть он верен долгу, он верен своей стране, как заслуженный строитель Украины Владимир Константинов, например.
Был
верен своей стране, член партии регионов Украины, ну и так далее.
С 2010 года, да, спикер.
Да, с 2010 года спикер Верховной Рады Автономной Республики Крым в составе Украины. И вот он, может быть, точно так же верен долгу. Или он украинец. Вот, ну, это по мнению господина Константинова.
То есть приходится людям выбирать, какому загранпаспорту ты верен, украинскому или российскому. И тут получается, что все-таки человек в душе носит украинский загранпаспорт и хочет выехать, может быть, в Европу.
мы на этой неделе делали программу на эту тему, и выяснилось, вот что на самом деле при всей вот этой так называемой патриотичности, которую проявляют, на словах проявляют подконтрольные России крымские чиновники, многие из них стремятся получить украинский паспорт.
Зачем он им?
Ну, говорят, во-первых, для того, чтобы так проще выезжать там в страны Европейского Союза, потому что с этим российским паспортом, ну, во-первых, по российскому паспорту нет безвиза, безвизового въезда в страны Европейского Союза. Во-вторых, с российским паспортом, выданным в Крыму после аннексии, то есть после 2014 года. Больше того, даже визу во многих посольствах невозможно получить, даже вот на территории России.
А в Европу-то им зачем? Ведь там ведь не очень хорошо.
Там бездуховность,
они...
да. Там сапоги НАТО.
О, да. Все самое интересное.
Все самое, там все самое интересное.
Как
поэтому,
и в нашей программе.
Да, у нас есть еще новости. Смотри, мне кажется, что... А, и по поводу этого самого паспорта. Журналисты севастопольского телеканала НТС, они опросили жителей этого города, вообще, что они думают по поводу, нужно ли получать украинские документы или не нужно. И самое интересное, что вот в этом опросе, там люди говорят, что да, нужно. Чем больше, ну, как бы, документов, тем лучше. И вообще с украинскими документами ездить удобнее. И это, наверное, большой вообще сюрприз для господина Развожаева и для всех остальных российских чиновников, приехавших в Крым, оккупированный Крым после 2014 года, что крымчане остаются вот в душе украинопаспортными.
А мне вот интересно, что это напомнило, что Аксенов, который находится под санкциями, судится ведь с Украиной, чтобы с него сняли эти санкции уже довольно длительное время.
Которые, как мы все знаем, на самом деле, по его заявлению, только на пользу вообще и России, оккупированному Крыму пошли, но он просит, чтобы с него сняли эти санкции.
Ну, как бы, ну, на всякий случай. А то мало ли что.
Что у нас еще интересного осталось? Значит, вот смотри, Рустем, говорят, что в оккупированный Крым за год прилетело больше россиян, чем в регионы России. Крым занимает лидирующие позиции среди популярных чартерных направлений в соседней России. Количество проданных чартерных авиабилетов за год выросло в системе Билетикс в 2,8 раза. И самыми популярными направлениями вылета чартерными рейсами в 2019 году стали Симферополь 59%, Сочи 35% и Анапа 3%.
Едут.
Едут, вот. Ты думаешь, да? То есть смотри...
Не зря мы в прошлой программе говорили, что вот мы говорили, как же там туристов неправильно считают, а ведь летят они просто.
Теперь смотри, средний чек на перелет в Крым в 2019 году составил 3592 рубля. Это ровно столько, сколько стоит теперь билет на поезд Симферополь-Москва. Я думаю, что это, конечно, все откажутся теперь летать самолетами, россияне скажут, зачем нам 3592 рубля платить, чтобы там за 2 часа долететь до Симферополя? Мы теперь поездом будем 35 часов, 33-34 часа трястись, как бы, за те же самые деньги.
Вдруг проедешься в этом поезде и Путина встретишь, и жизнь твоя изменится.
А пообещали, что он будет только в первом поезде в первый день. И, ну, правда, будет, там никому места больше не будет, только будут одни
путь. А если понравится ему?
Кому ему? Он будет кататься в дыме туда-сюда, и так у него весь отпуск пройдет. Ты понимаешь, Путин же не может себе позволить быть в этом поезде.
Ну да, это слишком
потому, что,
много времени,
да, он
конечно.
Может только, пока доедет из Симферополя, напомню, что вот этот российский поезд, который запускают с 23 декабря из Москвы в оккупированный Крым, он будет идти 33 часа. И мне тяжело представить вообще человека, который готов сейчас 33 часа трястись на поезде за те деньги, а иногда и даже и дороже, чем можно прилететь самолетом.
Только тот, кому купили по какой-нибудь путевке билет на этот поезд.
Это программа «Пармезан», крымский пармезан. Ее для вас провели Александр Янковский, Рустем Халилов. Услышимся и увидимся на следующей неделе. Всем доброго.
До свидания.